Добрый вечер еще раз, дорогие женщины. И, честно говоря, я очень благодарна той, которая в прошлый раз, той участнице, которая в прошлый раз написала, что нам сейчас нужны уроки, которые смогут поддержать дух. Так вот, я лично всегда убеждена, что изучение Торы, оно поддерживает дух даже в самых тяжелых обстоятельствах. И поэтому я предложила, чтобы мы провели несколько уроков на тему, как Всевышний избавил в очень непростых ситуациях еврейский народ. И что касается актуальности этого для наших дней, то, по-моему, она просто кричит. Даже если мы не будем делать параллели, но если в конце меня попросят сказать, как я вижу ту историю, которую мы сегодня начнем изучать, как параллель происходящего, если намек не будет понят, то я, по крайней мере, свое мнение смогу сказать на эту тему. Теперь, я выбрала историю для того, чтобы начать то, о чем мы будем говорить, о чудесных избавлениях еврейского народа, с истории судьи Гидона, который был не только судьей, но и пророком, потому что, скажу так, во-первых, история начинается в очень сложное время для еврейского народа. Гидон был тем, кто избавил еврейский народ от нашествия Мидьяна. Мидьяне, они не кнаанские народы, не местные народы тут. Они кочевники. И кочевые племена нападали на Израиль и разоряли евреев. И мы можем прочесть, как нам Танах это описывает в книге Шофтим, 6 глава. «И стали сыны Израилевы делать зло перед очами Господа, и передал их Господь в руки мидьянтян на 7 лет». Теперь я прошу обратить внимание, что Танах не учебник истории. Танах рассказывает нам, как мир устроен. Так вот, когда сыновья Израилевы делают зло в глазах Господних, на них нападает враг. И этот враг, тяжела была рука мидьянтян над Израилем, и сыны Израиля делали себе от мидьянтян подземные переходы в горах, и пещеры, и укрепления. Все это делалось для того, чтобы как-то спасать скот и урожай от набегов кочевников. И было, когда посеет Израиль, поднимались мидьянтяне и амаликитяне, и сыны Востока, это уже дикие арабские племена тех времен, и нападали на них. И располагались против них, и истребляли плоды земли до самой дороги в Азу, а мы говорим про север страны, так вот весь северо-восток страны подвергался такого рода нападениям и экономическому террору. И не оставляли на пропитание Израилю ни овцы, ни вола, ни осла. Ибо они, кочевники, со скотом своим и с шатрами своим поднимались и приходили в множестве, как саранча. И моих верблюдам не было числа. И приходили в страну, чтобы разорить ее. И весьма обнищал Израиль из-за мидиантян. То есть страна находится под тяжелым экономическим гнетом. Ну и понятно, я думаю, что это любому человеку понятно, что если кто-то будет пробовать защищать свой урожай или свой скот, который угоняют, то эти кочевники с ним не будут вежливо разговаривать и по головке его не погладят, а попросту убьют. Не, то есть они не пришли как убийцы, они пришли как грабители, но, естественно, есть и опасность для жизни. И взвопили сыны Израиля к Всевышнему. И было, когда взвопили сыны Израиля Господу из-за мидиантян, послал Господь пророка к сынам Израиля, и он им сказал: так сказал Господь Бог Израиля: я вывел вас из Египта и вывел из дома рабства. И избавил вас от руки египтян и от руки всех угнетавших вас, и прогнал их от вас, и дал вам землю их, и сказал вам: я Господь Бог ваш, не бойтесь богов эморейцев в земле, в которых вы живете, но вы не послушали голос моего. Все. То есть они не получают обещания Всевышнего, что он их спасет. Они получают напоминание и четкую причину, почему с ними это происходит. Теперь нам бы, конечно, очень хотелось услышать, как написано в книге Шофтим, иногда, что они раскаялись. Нет, тут ни о каком раскаянии не идет речь. Они услышали причину, мы еще к этому потом вернемся, почему в случае Гедона события носили столь чудесный характер. И пришел ангел Господний и сел у дерева, которое в Офре, что у Йоаша из семьи Авиезри. Это часть колена Менаше. И значит, тут перечисляется родословня. Гедон, он сын Йоаша из семейства Авиезри. А сын его Гедон молотит пшеницу в Гат. Гат, если мне кто по-русски поможет, буду благодарна, но это место, где давили виноградник. Виноград на вино, так? То есть это яма такая небольшая, в которой становится, нажимают, босиком давят, значит, виноград. И теперь это совершенно неподходящее место для того, чтобы молотить пшеницу. Нужен какой-то простор, чтобы весь мусор вылетал, разлетался. Само то, что он забрался в такой небольшой уголок, бассейнчик, чтобы не видно было, что если вдруг нападут грабители его, чтобы не заметили, что можно было спрятать. И тут так и написано, он молотит пшеницу там, чтобы скрыть это от мидиантян. И явился ему ангел Господень и сказал ему: Бог с тобой, муж храбрый. Вы знаете, я ничего более карикатурного не могу вообразить. Человек прячется, в маленьком уголке, лишь бы его не заметили. Он еще не знает, что это ангел, но подходит человек, и ему говорит: «Привет тебе, храбрец, Господь с тобой». Можно даже обидеться на такое, увидеть в этом злую иронию. Но Гедеону нет до юмора и нет до смеха. Поэтому вместо того, чтобы сказать ему: «Ну что ты надо мной насмехаешься?», он говорит ему другое. И сказал ему Гедеон: «О господин мой, если Господь с нами, то от чего постигло нас все это?» То есть то, что ты мне говоришь, муж храбрый, вообще пробежало мимо ушей. Но ты говоришь: «Бог с нами». Как Бог с нами? Как такое может быть, что мы так обеднели, что мы свои тени боимся, что мы прячемся, если Бог с нами? И где все чудеса его, о которых рассказывали нам отцы наши, и говоря: «Ведь из Египта вывел нас Господь. Ныне же оставил к нам Господь и передал нас в руки медианитян». Слушайте, ужасно грустно. Так ощущения: были избранным народом, а мы отвержены. Все. Больше в нашу сторону не смотрят. Причем я прошу запомнить, это не 2000 лет изгнания, это примерно век в земле израильской. И обратился к нему ангел Господний и сказал ему: «Иди с этой силой твоей и спаси Израиль от руки медианитян. Ведь я посылаю тебя». Слушайте, честное слово, я воображаю, мне кто-то позвонит и скажет: «Цепура, вы знаете, нам ваши уроки нравятся, почему бы вам не подменить Нетаньяху на, так сказать, в позиции главы правительства?» Так? Это примерно то, что ощущает Гедеон, когда ему говорят: «Иди и избавь весь еврейский народ. Иди силой твоей». Какая сила? Он прячется. Кстати, спрашивают наши толкователи: какая сила? Так? Он же еще никаких подвигов не совершал. Пседер, Всевышний знает, что ему предстоит большое будущее. Но какая сила имеется в виду, когда ангел ему это говорит? Он мог сказать ангелу: «О, меня сейчас обворуют, я останусь без пшеницы». О чем он говорит? Ему болит за весь еврейский народ. Видимо, Всевышний нас отверг. Это очень больно, очень грустно. Говорит ему ангел: «Если ты видишь весь народ, а не сосредоточен на своем личном, ты подходишь для того, чтобы быть вождем и избавителем. Это вот твоя сила». И мы по-прежнему его это совершенно не убеждает. И он сказал, обратился он к ангелу, он ему говорит: «О, владыка, чем мне спасти Израиль? Ведь семейство мое беднейшее в колене Манаше, а я младше в доме отца моего». Немножко напоминает Моше Рабейну. И есть такие, которые говорят, что есть что-то от души Моше Рабейну в душе Гедеона, так сказать, на высоком духовном уровне. То есть одним из его главных достоинств, кроме заботы о других, была еще его скромность, которая потом проявляется. Но я вернусь дальше. И сказал ему Господь: я буду с тобой, и ты поразишь медиантян, как одного человека. То теперь я не буду читать дальше слово в слово один отрывок, просто в двух словах перескажу. Гидон был уверен, что с ним разговаривает пророк, и, значит, попросил пророка дать ему знак, что то, что он говорит, это в действительности так. И так же, как Авраам, человеком он был воспитанным, гостеприимным, так он предложил ангелу, которого он считает человеком, присоединиться к трапезе. И там было, значит, вместо хлеба он быстренько спек мацот, это же отнимает минутки, мясо и суп. Суп ему было велено вылить, а мясо и хлеб подложить на камень, они должны были быть неким жертвоприношением Гидона Всевышнему. И ангел своим посохом дотрагивается до этой еды, из камня возникает огонь, сжигает эту еду, и Гидон понимает, что он, видимо, видит ангела, который от Всевышнего послан. И пугается. Я думаю, что мы, наверное, тоже испугались встречи с ангелом. И ангел ему говорит: не волнуйся, ты не умрешь, ты избранник. И вот тут Гидон получает первую свою задачу. За какой грех народ так наказан? За идолопоклонство и отход от Всевышнего. И здесь я опять возвращаюсь к тексту. И вот в ту ночь сказал ему Господь, то есть теперь уже не нужен ангел, а он получает пророчество: возьми быка, который у отца твоего, и другого быка семилетнего, и разрушь жертвенник Баала, который у отца твоего, и Ашера, это дерево, которому поклонялись, и оно возле жертвенника, сруби его. И устрой жертвенник Всевышнему на вершине этой скалы на подготовленном месте, и возьми второго быка, тот, который был запланирован быть жертвой ангелу, и вознеси его, как ола, все сожжения на поленах дерева Аширы, которое срубишь. То есть иди уничтожь символы идолопоклонства, и на останках этих символов принеси жертву Всевышнему и принеси ему в жертву то, что было предназначено Баалу. Как мы увидим, это было страшно сделать. Иди борись с людьми, которые верят в Баала, и считают, что Гидон осквернил жертвенник, навлечет на них гнев их Бога и так далее. И взял Гидон 10 человек из рабов своих и сделал так, как говорил ему Господь. Но так как боялся он сделать это днем из-за домашних своих и жителей города, то сделал это ночью. То есть он выполняет приказ, но он не рискует устраивать публичную демонстрацию. И встали жители города поутру. И вот разрушен жертвенник Баала, и ашера, которая при нем срублена, и второй бык вознесен в осаждение на выстроенном жертвеннике. И говорили друг другу, кто это сделал, и расспрашивали, и расследовали, и сказали: Гидон, сын Йоаша, сделал это, нашлись какие-то свидетели, так, и сказали жители города Йоаша: выведи сына твоего, чтобы он умер за то, что разрушил жертвенник Баала, и за то, что срубил ашеру, которую при нем. То есть, собственно говоря, и это мы должны понять, недаром Гидон боялся это сделать днем. Он рисковал жизнью, когда он выполнил приказ Всевышнего. То есть это самая настоящая готовность к мессирут нефеш, отдать душу свою за еврейскую веру. То, что он это делает не очень демонстративно, мы потом еще ни разу увидим, когда мы говорим про него, насколько он вообще не человек демонстрации. Но за него заступается его отец. Причем заступается за него разумно. И сказал Йоаш всем, кто стоял возле него: вам ли вступаться за Баала? Вам ли защищать его? Если он божество, пусть вступится сам за себя, за то, что он разрушил жертвенник его. Так, то есть чего вы лезете воевать войны Баала? Тут есть преступник, пусть Бог его накажет сам. И назвали его в тот день Ерубал от слов Ярив и Баал, поссорившийся с Баалом, так потому что сказал, пусть судится с ним Баал за то, что он разрушил жертвенник его. То есть, дорогие женщины, в Офре идет, как бы это сказать, внутренний конфликт между малочисленными сторонниками и последователями Всевышнего и многочисленной толпой, которая защищает Баала. Но пока что есть некое перемирие, ждем, что Баал, значит, отомстит сам за себя. И вот в это время медиантяне, амалекитяне и сыны Востока собрали и перешли Ярден и расположились лагерем в долине Израиль. И, то есть пришла огромная группа захватчиков страны. И, видимо, на сей раз они заинтересованы в более серьезной войне, чем раньше. И Дух Господень объял Гидона, и вступил он в шафар, и собрался род Авиезеров, то есть его ближайшие родственники, идти за ним. И послал он послов ко всему колену Менаше, и собралось оно за ним. И послал послов к Ашеру, Звулану и Нафтали, северные племена, и выступили они им навстречу. То есть у нас два лагеря. Собирается большой еврейский лагерь, собирается... Пришел огромный лагерь, как саранча захватчиков, которые хотят захватить израильскую территорию, разорить ее, угнать все оттуда. И то, что мы здесь перечислили, значит, позже это будет сказано, вся эта армия, которая собралась, 32 тысячи человек. Это не мало, но даже по тем временам не очень много. Страшновато так воевать. И Гедеон обеспокоен, действительно ли Бог сделает его полководцем и даст ему возможность победить эту огромную армию израильской, совсем небольшой. Поэтому он просит у Всевышнего знак. Значит, он взял шерсть, которую срезали с овцы, разложил ее на земле и попросил, что, значит, я даже скажу, каким языком он спросит, так? И сказал Гедеон Богу: если ты намерен спасти Израиль рукой моей, как ты говорил, я оставляю эту стриженную шерсть в поле, так? И если шерсть будет мокрой, а все поле сухое, то есть роса упадет только на шерсть, так, а все остальное будет сухим, то это для меня послужит знаком, что да, я послан избавителем. Значит, утром встают, земля вокруг вся сухая, вроде роса не выпадала, берут эту шерсть и отжимают из нее кружку воды. Она вся мокрая от росы. Роса сосредоточилась на этой шерсти. Гедеон очень извиняется перед Всевышним за свою неуверенность и говорит: и все-таки я прошу еще один знак, чтобы увериться окончательно. А теперь, чтобы все поменялось. Я хочу, чтобы шерсть была сухая, а земля вокруг мокрая. Теперь, и так утром. Но теперь давайте попробуем понять этот знак. Окей, на уровне естественного, зачем ему понадобился второй? Потому что можно сказать, может быть, земля вокруг, в поле, просохла от утреннего ветерка быстрее, чем шерсть. Нужно наоборот, чтобы вся земля была мокрая, а шерсть, чтобы осталась сухая, ни в чего не впитала. Это уж совершенно неестественно. То есть тут уже совершенно ясно, что это от Всевышнего. Но это, так сказать, на самом простом уровне. Но тут у нас и символ. Шкурка овечки. Это еврейский народ, который окружен врагом. Роса – это прямое влияние Всевышнего, которое посылается. Так вот, только Всевышний может управлять росой и еврейским народом, и всех, кто его окружает. А как объясним, зачем все-таки нужны два знака? Гедеон попросил два знака. Один о себе. Достоин ли он быть вождем еврейского народа? И это мокрая шкурка, то есть на него взошло вдохновение с небес. Так? А второй знак, хорошо, допустим, что он заслужил, он совершил великий подвиг, но тут же боролся с идолопоклонством, рискуя жизнью, так? Но тут же народ, который зараженный идолопоклонством, заслужил ли весь народ и сможет ли народ привлечь эту победу с небес? Так вот, вождь сух, то есть даже если он не будет там, даже если он не получит влияние Всевышнего с небес, избавит ли Всевышний народ израильский только за то, что они дети от Авраама, Ицхака и Якова, и за то, что их праотцы заключили с ним союз. Второй знак доказывает, что да, и народ, даже такой, как он есть, заслуживает божественной близости и его влияния. Вот после этого у Гедеона уже есть смелость идти на войну. Но война тут будет непростая. И я опять читаю нам, и сказал Господь Гедеон: слишком много народу с тобой, чтобы я предал медиантян в руки их, дабы не взгордился предо мной Израиль, сказав: моя рука спасла меня. То есть, если мы возьмем книгу Шофтим и почитаем про другие еврейские войны, обычно там есть божественное вмешательство во всех этих войнах, как по наш день, так? Но нет, это не выглядит как открытое чудо. Но так как тут... Когда пришел пророк и сказал евреям, что они наказаны за грехи, они не сделали чувы, то они считали, что Всевышний от них отступился, а поэтому им остается только воевать и своей силой и мощью покорить медиантян. Так Всевышний хотел показать, что не их мощь будет победительной, а его рука. И поэтому велено Гедеону: провозгласи вслух народа и скажи: кто боязливый робок, пусть возвратится утром с горы Гилад. И, значит, я возвратилась из народа 22 тысячи, а 10 тысяч осталось. То есть вся армия сначала была 32 тысячи, больше двух третей уходит. Спрашивают наши толкователи, почему нужно говорить дважды «боязлив и робок», «яре вехаред» на иврите, «бояться смерти медиантян», и знают, что грешили, боятся, что грех и вина, значит, из-за него этого они погибнут, им не будет дано возможности спасти. И им говорят уйти как можно раньше, чтобы медиантяне не заметили этого ухода, обойти гору и уйти оттуда вообще. Что они делают? И сказал Господь Гедеону: все еще много народу, сведи их к воде, и там я выберу их тебе. И вот тот, о ком я скажу тебе, этот пусть идет с тобой, тот пойдет с тобой, а всякий, о ком скажу тебе, этот не должен идти с тобой, тот не пойдет. И они все спускаются к месту, которое называется Эйн-Харод, источник Харода. В истории с Гедеоном мы знаем все географические названия, все места, и вполне можно на местности показать, так сказать, реально, как этот бой происходит, как гора, на которой они находятся, гора Тавор заслоняет убегающих от Гевата Море, где стоит стан медиантян. Теперь, значит, им сказали, как Всевышний выбрал. И сказал Господь Гедону: «Всяк, кто будет лакать воду языком своим, как лакает пес, того поставишь особо, и равно и всякого, кто станет на колени, чтоб пить». И было число лакавших ртом с руки своей 300 человек. Весь же остальной народ стал на колени свои, чтобы напиться воды. Значит, давайте так. В чем знак? Ну, во-первых, бросаться на колени – это способ поклонения идолам. Вы знаете, что мы почти всегда стоим ровно во время молитвы, кроме совершенно особых. Во-вторых, это проявление несдержанности. То есть человек увидел воду, кинулся, бросился к ней. Лакать языком из ладони, как из чашечки, так? Нужно быть очень сильным, очень сдержанным, владеть собой, так? И вот эта вот группа сильных, более сдержанных людей, их всего 300 человек из 10 тысяч. И только их Гедону велено оставить. И Всевышний говорит ему: вот при помощи этих 300 я вас избавлю. То, значит, вернемся опять-таки. И взяли они себе съестной припас народу и шафары свои, эти 300 человек. И всех остальных он отпускает, а этих 300 оставляет при себе. Стан же Медианский был под ним в долине, а не на горе, а тем ниже. И вот теперь понятно, что если Гедон уже вслух не высказывает никаких сомнений, но Всевышний, который видит, что у человека в сердце, чувствует, как Гедону страшно. Остаться 300 человек против такой целой армии – это очень непросто. Что велит ему Всевышний? Это тоже опасная операция, хотя у нее большой духовный смысл. Духовный в смысле духа полководца, так? И вот в ту же ночь сказал ему Господь: «Встань, спустись в стан Медиан, ибо я передаю его в руки твои. А если боишься один сойти, то сойди ты в стан с Пурой, слугой твоим, и услышишь, что говорят, и после этого крепче станут руки твои, и сможешь воевать уверенно». И вот он спускается со своим слугой в темноте и прячется. А медиатяне и амаликитяне, все сыны Востока, расположились в долине многочисленные, как саранча. И верблюдам их нет числа, как песку на берегу моря по множеству. То есть огромный лагерь, который он теперь, когда он спускается, он видит. И как он справится с этими лагерями 300 человек? И пришел Гедон и слышит. И вот человек рассказывает другому сон и говорит: вот снилось мне, как буханка хлеба катится по стану медитянскому, и как дошла эта буханка до шатра, ударила в него, и тот упал, и опрокинулся с ног на голову, и распался шатер. И отозвался другой и сказал: это ничто иное, как меч Гедеона, сына Иоаша, израильтянина. Передал Бог в руки его мидиантян и весь стан. И было, когда услышал Гедеон пересказ сна и толкование его, то поклонился он и возвратился в стан израильский и сказал: «Вставайте, ибо предал Господь в руки ваши стан мидианский». И мы должны понять, почему этот сон произвел на него вот такое впечатление. И я бы сказала, даже не только сон, а главное его толкование. Да потому что Гедеон прекрасно знал, он не расценивает это как пророческий сон, и Бог ему не говорит, что это сон пророческий. Но нам снится то, о чем мы думаем. И истолковываем мы наши сны в соответствии с нашими мыслями. Так когда Гедеон увидел, какие пораженческие настроения в лагере Мидиан, то он был абсолютно уверен, что все, Всевышний даст им победу. Они настолько боятся и настолько нервничают, что они представляют собой очень большую, но деморализованную армию. И поэтому он предлагает военную хитрость. То есть его лагерь из 300 человек делится на три части. 100 стоят с севера от мидианского лагеря, 100 с запада и 100 с юга. Восток оставлен свободным, чтобы им было куда бежать. И вот он им говорит: возьмите каждый с собой. Давайте слово в слово. Дал он им в руки всем шофары и пустые кувшины, а внутри кувшинов светильники, и сказал: на меня смотрите и делайте тоже. Вот я подхожу к краю стана, и будет, как сделаю я, так делайте и вы. Когда затрублю я в шофар, и я, и все, которые при мне, трубите и вы в шофары вокруг всего стана и скажите: за Господа и за Гедеона. И подошел Гедеон и 100 человек, которые с ним к краю стана. И как только поменялись стражи, затрубили они в шофары и разбили кувшины, которые были в руках у них. Теперь эти кувшины затеняли светильники, но кроме того, когда мы разбиваем глиняную посуду, шум не маленький, так? И затрубили все три отряда в шафар, и разбили кувшины, держали в левой руке свои светильники, а в правой руке свои шафары для трубления. И кричали: меч за Господа и за Гедеона. И стояли они каждый на своем месте вокруг стана. А тем кажется, что их окружила огромная армия с трех сторон. Звуки, огонь, все бегут светильниками, голос шофара. И разбежался весь стан, и кричали, и обратились в бегство. Когда загрубили те 300 шофера, обратил Господь меч одного на другого во всем здании. То есть в этой панике и толпе они ж пытаются защищаться от невидимых врагов, полная тишина. Слегка полная темнота, шум, страшный, ночь. Они ранили и били один другого. И созваны были израильтяне из колен Нафтали, Ашера, из всего колена Манаше. И послали за мидиантянами. И послал Гедеон послов на все горы Ефраима и сказал им: выступайте против мидиантян и перекройте им переходы через Иордан. Я специально не читаю тут географические названия всего, так? И собрались все люди Ефраима и захватили все водные переходы и поймали двух князей мидианских, Орева и Зеева, и убили их, и преследовали мидиантян, а головы Орева и Зеева принесли Гедеону зерны. То есть величайшая победа, быстро достигнутая смелостью, военной хитростью, маленькой группой, партизанской буквально. Вау, какая радость! Женщины, я чуть-чуть начинаю следующую главу и дам время для вопросов после этого. И сказали они ему, ефраимляне, выходцы из колена Ефраима: что это ты сделал с нами, не позвав нас, когда шел воевать с мидиантянами? И ссорился ли с ним сильно? Не успели выиграть войну, уже начинаются внутренние конфликты внутри самого израильского лагеря. А почему честь воинской победы принадлежит тебе, а мы хотели выйти и быть победителями, а ты нас не позвал? И ссорились с ним сильно. И что делает Гедеон? И сказал он им: что я сделал по сравнению с вами? Разве то, что вы сделали в самом конце, не лучше всего, что я начал? Ваши руки попали к князи мидианские, а мог ли я сделать что-то подобное вам? Тогда унялся дух их против него, когда сказал он это слово. То есть вместо того, чтобы сказать: как вы смеете разговаривать с победителем великой израильской мидианской войны? Он говорит: ребята, вы победители, я тут ни при чем, я только партизанским отрядом начал. И его скромность удерживает от столкновений и войны. К сожалению, в более поздний период такая же подобная история будет между Ефраимом и судьей Ифтахом, и там она кончилась огромным братоубийством, потому что Ифтах отнюдь не был готов проявлять ту же скромность. Так вот, великая победа духа смелости и верности Всевышнему. Если нужны исторические параллели, то я готова, конечно, их проводить, но думаю, что и так все понятно. Я открыта для вопросов.
Рабанит Цепора, спасибо большое, дорогие наши слушательницы. Пожалуйста, сейчас время вопросов, его не так много, не упускайте эту возможность. Можно поднять руку и лично задать вопросы, ну и, конечно, написать в чате. А я хочу сказать, ну, о твоей параллели, которую я услышала с самого начала, когда вы говорили о угоне, правильно я говорю слово угон, да. Говорят про скот, да. Что в данном случае тоже была эта же проблема, и один кибуц, который фактически не пострадал, и только потому, что у них была создана своя бригада самообороны, которая была против того, что у них по шабатам угоняли машины. И они создали самооборону, то есть ничего не меняется в жизни, и те же проблемы.
К сожалению, кстати, то, что у нас с котом происходило, об этом, в общем, никто не разговаривает, но скот и угнали, и поубивали. На фоне того, что с людьми произошло, это кажется чем-то очень маленьким. Но наши проблемы с соседями, им уже добрые 3000 лет.
Да, спасибо. Я проверяю на YouTube, если вопросов нет. Наши слушательницы тоже нас слушают, но почему-то нет вопросов. Еще раз призываю всех к вопросам, потому что это...
Есть вопрос в чате. Возможно ли повторение истории с Гидоном в настоящее время? Появление такого уникального человека возможно ли? Смотрите, пророков сегодня нет, а Гидон был пророком. Так что это до прихода Мессии, я не думаю, что мы заслужим. Но достойные вожди еврейского народа были и будут. И когда вождь нами руководит в духовном плане, то он нас защищает по-другому, чем Гидон.
Спасибо. И у нас есть поднятая рука.
Да, если
рука... А, по-моему, опустили руку. Анна, пожалуйста. У нас есть 5 минут.
Шалом, Рабанит Цпора. У меня вопрос, может быть, я упустила. А вот имя Гидон, как переводится и как, что означает, и какие черты характера вот
это вот интересно. Слушайте, великолепный вопрос, но, к сожалению, ответа у меня нет. Я должна проверить.
Спрашивают, а как же нам сейчас быть?
Как нам сейчас быть? Во-первых, положиться на Всевышнего и молиться к нему, и взывать к нему от чистого сердца, и знать, что он нас может избавить и при помощи 300 человек, и при помощи 10 человек, и при помощи армии в 300 тысяч человек, которые добровольно прибежали на все призывные пункты и бились за то, чтобы их мобилизовали. Но помнить, и они, кстати, большинство из них это помнят прекрасно сейчас, что победа наша в этой войне зависит от воли Всевышнего. И когда я тут слышала, что есть колоссальный запрос на цицит, талит катан, которые одевают на тело, и слышала ответ одного из нерелигиозных солдат, зачем ему это надо, а он ответил, если меня, не дай Бог, убьют в этой войне, я хочу, чтобы видели, что меня убили как еврея. Так я думаю, что Всевышний это все видит и нас защитит и спасет. Кто будет вождем и избавителем, или вождями и избавителями, мы еще увидим.
Спасибо. Здесь вопрос по поводу уроков. Мне в личку напишите на WhatsApp, я вам дам ссылочки на уроки, которые уже были.
Тут есть очень вопрос, на который я в двух словах хочу ответить. Какая разница между Руах а-Кодеш и пророком? Как мы понимаем, пророк – это кто-то, кому Всевышний дает прямое видение, в котором он ощущает и чувствует, что с ним говорит Всевышний. Руах а-Кодеш – это духовное восприятие событий. И я могу, понятно, что я хасидка, так я поэтому это говорю, но в нашем хасидуте рассказывали, что в Гошана Раба, в день, который перед Симхат Тора, значит, обычно наш Ребе говорит один и тот же двор Тора из года в год. Все его наизусть знают. А тут он сменил пластинку, привел пасук из Тилема, поддерживающие руки мои и направляющие пальцы мои, оружие в пальцах моих на войну. И он сказал, даже если руки, которые будут держать оружие, защищая страну, они не всегда руки людей религиозных, пусть у них будет удача, и пусть он сможет защитить именно Ром. И на этом прекратил то, что говорил. А на завтра мы все остальные умнее стали.